волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русско-французский выпуск продолжим беседой с другим филологом, профессором Страсбургского университета Михаилом Нейлохом, побывавшим в нашей парижской студии. Михаил Борисович – уроженец Ленинграда, сын пушкиниста Бориса Нейлоха. Михаил Борисович, давайте начнем с ваших корней.
Вы знаете, Цветаева, как это ни странно покажется сегодня, гордилась тем, что она родилась в профессорской семье. Такой же случай был с нашей коровой. Хотя отец мой, в общем, был скорее советским ученым и стоял в основном на официальных позициях, что не мешало ему написать несколько интересных и вполне полноценных работ. Тем не менее, это было очень важно. Я постоянно видел в доме замечательных людей, таких как Эйхенбаум или Шкловский, и все это оставляло какой-то след. Тем не менее, когда я оканчивал школу, я был очень увлечен театром и кино. Вот так наивно мне казалось, что я могу стать Феллини. И тогда мои родители придумали такой ход. Вдруг раздается телефонный звонок, и лично меня зовет к телефону обожаемый мной Ираклий Андроников. И полчаса со мной разговаривает о том, что он был бы ничем, если бы он не кончил филологический факультет. И все его байки и рассказы ничего бы не стоили. Ну, вот это заставило меня призадуматься. И в это время еще приезжает театр Мари Белль. Это последняя великая трагическая актриса Франции. Еще с этим старым напевным стилем, который сегодня и невозможен, и просто его нет. И вот я, забыв все на свете, слушал Росина в ее исполнении. И решил поступить на филологический факультет. А куда? Меня очень интересовала Япония. Но в тот год набирали историков, а школа выработала во мне такое отвращение к истории, что я туда не пошел. И вот под влиянием Мари Белли французского театра я пошел на романское отделение. У меня был французский язык, и поэтому первые два года это была невероятная скука, потому что, как говорил один филолог-классик, Арестит Иванович Дуватур, он говорил, что высшее образование на филологическом факультете сразу начинают получать только русисты, потому что им не надо изучать азы языка, что не значит, что они знают русский язык в совершенстве. И было это очень скучно, и я стал учиться параллельно на классическом отделении. А с третьего курса стало очень интересно учиться и на романском. Дело в том, что великих ученых в это время уже не было, старой закалки, вот таких, как старые академики, но были их ученики, а это совсем немало. Это были прекрасные специалисты в своих областях.
А кто, интересно, это был?
Был Ананья Самойлович Бобович, который знал все романские языки, великолепно знал обе латыни, и классическую, и народную. Была и есть Маргарита Константиновна Сабанеева, которая вот преподавала как бы скучный предмет историю языка. Но она нам сказала, вот если дать себе труд и выучить фонетические изменения, тогда будет интересно. Что и произошло. Риизов человек, в общем, скорее не очень приятный и странноватый. Кончил он в сумасшедшем доме, но я помню его блестящий семинар по Стендалю и Флоберу. И все-таки я не оставлял и классического, и вот все-таки надеюсь, что чему-то обучился.
Какие это были годы?
Это были 60-е годы. Я поступил, я думаю, в 63-м или в 62-м году.
Что вы вспоминаете о духе Ленинграда, Петербурга, Питера, как сейчас усредненно уже говорят, хотя никогда, по-моему, это не было словом, названием интеллигенции, а всегда каким-то простецким. И все-таки, что такое был Петербург 60-х годов в смысле своего духовольнолюбия, каких-то новых интеллектуальных и интеллигентных кругов, которые вырастал, как они перемешивались, как эти массы интеллектуальные и культурные перемешивались со старой интеллигенцией. Вот вы начали с того, что вы вырастали в профессорской семье, уже на уровне семьи, это было два слоя. А что происходило за домашними стенами, что происходило в городе в этом смысле? Ведь эта эпоха, 60-е годы, стала уже просто предметом исторического и научного изучения. Это какое-то было гениальное время, когда в городе можно было встретить таких необыкновенных людей. Что вы помните об этом? Как вы в этом вырастали?
Я думаю, что это было действительно замечательное время. Был круг людей, которые друг друга знали. И это были часто замечательные специалисты в своих областях, но не только. Был какой-то вот этот общий культурный для всех багаж, был даже язык какой-то вот общий для целого довольно большого круга людей, ну, к которому принадлежали, скажем, Антонина Николаевна Изергина, эрмитажница, София Викторовна Полякова, вот мой учитель по греческому. Это разные круги, но у всех были общие точки, все как-то более или менее друг друга знали, чего теперь не бывает, кажется. До 66-го года была жива Ахматова. К ней тянулись молодые поэты, несколько. На самом деле поэтов было бесконечное количество, как всегда. Но вот выделились четыре. Женя Рейн, Найман, с которым мы, к сожалению, потом разошлись, Бобышев и молодой совсем еще Бродский. Я вошел в их круг благодаря моей сестре, которая старше меня на 10 лет, и она, естественно, к нему принадлежала, но как-то...
А вас брали с собой?
Меня сперва брали с собой, потом вот я как-то там и остался. Так что в разных возрастных категориях, тем не менее, были общие интересы, общий культурный багаж, и, в общем, это был единый круг.
Скажите, пожалуйста, как получилось так, что вот вы упомянули интерес к античности, интерес к французской филологии, к литературе, но ведь вы прославились именно как исследователь литературы русской, литературы, так сказать, позднесеребряного века, его отрогов этого серебряного века, да, прежде всего, как исследователь Абелиутского круга. Каким образом вот возник этот путь от французской и античной филологии к филологии русской? Что этому способствовало? Или, может быть, кто из людей этому способствовал?
Этому способствовала, опять-таки, моя сестра, которая была доброй феей во многих отношениях для меня. Она была замужем за музыковедом Генрихом Орловым. Генрих Орлов, он известен своей книгой о Шостаковиче, а вот недавно издали его большую книгу, так сказать, теоретическую книгу о музыке и только его жизни, может быть. Он был учеником Михаила Друскина, замечательного музыковеда, в молодости пианиста. Вот видите, такой получается сказочный сюжет немножко. А у него был брат Яков Друскин, человек, который вел очень замкнутую, почти монашескую жизнь, и который был не только другом Введенского и Хармса, но и сохранил архив, который он во время блокады, вот уже обессилевший человек, после ареста Хармса пошел к нему на квартиру и унес все бумаги. И архив Введенского был тоже у Хармса, не архив, а, собственно, его произведение. Архивов они вообще, так сказать, не очень увлекались, да и время было не то. Почти все, что осталось Введенского, тоже оттуда. И вот он это возил с собой в эвакуацию. Летом, когда уезжал на дачу, все возил с собой. Это была главная для него драгоценность, при том, что он сам очень интересный, выдающийся философ. И вот он не притрагивался к этому архиву 15 лет после войны, надеясь все-таки, что они вернутся. Никто не вернулся, конечно, и вот тогда он начал немножко их разбирать, и вот когда я с ним познакомился, он стал мне читать Введенского. Он прочитал мне элегию Введенского, которая произвела на меня такое впечатление, что я не знал, плакать или смеяться. Потом Потец, который меня совершенно ошеломил. И вот так получилось, что в это время еще расцветала тартусская школа Лотмана. И Гарик Суперфин, который вот в этих стенах в свое время работал, он пригласил меня на студенческую конференцию в Тарту, где я сделал вот первый доклад о Веденском, и два даже доклада о Веденском и о Хармсе, и первая публикация их после войны была именно в этих каких-то ротопринтных маленьким тиражом изданных материалах студенческой конференции. Ну и потом я так увлекся этим, что стал работать, перепечатывать эти рукописи, и в конце концов выпустил еще в советские годы двухтомник Веденского в Америке и
в издательстве Ардисе,
и в маленьком издательстве Капрессе четыре тома Хармса.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, если можно, хотя бы несколько слов об этом совершенно легендарном по непроницаемости издательстве Капресс. Кто-то его расшифровывает как Кавкапресс.
Кавкапресс, действительно.
Что за всем этим стоит? Кто его
держал? За этим стоит один единственный замечательный человек, энтузиаст, который, собственно, вкладывал те немногие деньги, которые у него были, и свое время для того, чтобы издавать Олейникова, Хармса, то, что не печатается в России, то, что ему близко и нравится. Оно существовало не очень долго.
Как звали этого энтузиаста?
Бедная моя голова. Я даже такие дорогие для меня имена, вот которые я редко употребляю, ну, потом всплывет. Больт. По-моему, он чешского происхождения, и потом из Бремена, где он жил и издавал эти книги после перестройки, после, не знаю, как это называть, освобождением или независимости Чехии, он уехал, нет, может быть, в Словакию.
Михаил Борисович, а имели ли книги издательства Капресс какое-то хождение в Советском Союзе и насколько?
Знаете, имели, как ни странно. Как ни странно, имели, но, может быть, не столько сами книги, сколько их перепечатки. Занавес-то железный был все-таки с дырками.
В обе стороны.
Да.
И в то время, когда вы увлеклись Веденским и Абериутами, насколько был широк круг людей, которым были доступны эти архивные, так сказать, тексты, потому что в основном на 99% все это было не опубликовано. Вот как можно себе представить то поле, на котором вы действовали? Вам нужен был какой-то комментарий. Кому вы обращались, кроме самого Друскина? Вы должны были выверить какие-то тексты, с чем-то, может быть, сопоставить. Какие шаги вы для этого предпринимали?
Ну, знаете, это обычная филологическая работа. Сначала текстологическая, потом какой-то реальный комментарий, так сказать. Для этого не требовались какие-то невероятные архивные разыскания, потому что весь архив был сосредоточен у Друскина. Почти весь.
То есть, скажем, Москва или Харьков?
Нет, конечно,
не давали в этом.
Конечно, я обошел все архивы, а в Харькове была еще жива вдова Веденского, но у нее почти ничего нет. Не сохранилось, только чуть-чуть, но несколько важных текстов, два текста.
Оцените, пожалуйста, вот этот ардисовский двухтомник с точки зрения текстологической и с точки зрения полноты, чтобы наши слушатели представляли себе, чего вы смогли добиться вот тогда на рубеже 70-х и 80-х годов. Насколько они полны?
Фактически с тех пор прибавилось очень мало, буквально 2-3 текста.
Издательская, эдиционная драма Веденского немножко известна в кругах тех, кто вообще интересуется историей и литературой. В чем там суть, Михаил Борисович?
К сожалению, и с Веденским, и с Хармсом произошли очень печальные вещи. И здесь придется назвать печальной памяти имя Глоцера. Конечно же, маньяка.
В хорошем смысле или в патологическом?
К сожалению, в патологическом. Глоцер говорил, что он не смог поступить на филологический факультет из-за пятого пункта. Это было в годы космополитизма. И он кончал юридический факультет. Но вот он утверждает, что он природный филолог, чего, надо сказать, не наблюдается. Как-то филологических достижений очень мало, зато сутяжнических бесконечное количество. И вот у него, так сказать, метод был всегда один и тот же. Он каким-то образом втирался к наследникам, А я бы вообще наследников хоронил вместе, так сказать, с покойным автором, как раньше хоронили вождя с его конями, с его вдовами, с его рабынями. Потому что вред от них, конечно, неописуемый. Сначала он проник к единственному оставшемуся в живых после смерти вдовы, после смерти старшего сына, пасынку Введенского, каким-то образом его охмурил настолько, что тот 17 лет, то есть не тот, а Глоцер, управляя им, 17 лет не давал переиздать Введенского, а я ведь к тому времени, в годы перестройки, тоже все это было на одном энтузиазме, совершенно разумеется, бесплатно. Я вообще говорю здесь, так сказать, о платности-бесплатности только в той связи, что Глоцер при этом сумел ему вбить в голову, что мы получаем миллионы, а ему ничего не даем. Хотя я думаю, что, ну, это само собой очевидно. На желтой бумаге было издано, бумага, по-моему, ворованная где-то была. Что-то невероятное. Ну, представляете, в 92-м или 93-м году издать Введенского. Потом какие-то идиотские обиды, кому прислали экземпляр, кому не прислали экземпляр. Причем главная обида, что я не прислал экземпляр еще ардисовский. А как я его послал бы? По почте. Это было перед моим арестом. Вышел первый том, а второй, когда я сидел. Какие посылки и вообще о чем речь? Какое это имеет значение? Короче говоря, 17 лет Введенского не издавали.
Этого добился, к сожалению, Владимир Глоцер, который убедил пасынка.
Зомбировал, я бы сказал.
И этот пасынок был правонаследником, правда?
Он был и есть действительно реальным и законным правонаследником.
И этот правонаследник наложил вето на все издания в стране Введенского, так?
Ну, я думаю, что он не управлял этим просто. Он дал доверенность Глоцеру, а тот делал, что хотел.
А сам Глоцер в эти 17 лет издавал Введенского?
Да ни черта.
А почему?
Ну, это называется известный феномен «собака на сене». Да он не в состоянии был просто это делать. Я должен сказать, что он кое-что сделал, в смысле, ну, такая какая-то, это немножко подозрительная деятельность, все это. От него остался замечательный архив, которого, правда, никто не видел, но просто известно, что там есть. Но это все метод, так сказать, нападения на наследников и вдов. Так или иначе, вот прошло 17 лет. И дальше начинаются какие-то невероятные интриги, в результате которых издает Введенского кто? Певица по имени Умка, она же Аня Герасимова. Ну, когда-то она занималась филологией, когда-то занималась Хармсом. Кстати, выпустила когда-то неплохую книгу прозы Хармса. Ну, не филолог она, ну что тут поделать?
Вы имеете в виду книгу, названную «Всё»?
Да? Названную «Всё» и еще в издательстве «Вита Нова» тоже еще одно «Усё». Все довольно небрежно, довольно... Ну, что я буду говорить? Об этом Морев написал довольно подробно.
Но поскольку вы гость нашей программы, да, а не Глеб Морев, нам и нашим слушателям, я уверен, хотелось бы узнать от главного специалиста.
Ну, не очень приятно об этом говорить. Но, понимаете, это изобретение велосипеда. Это глупо. Кто тут будет разбирать, что откуда, что... передрано из более ранних изданий, что нет. Полкниги занимают воспоминания пасынка Бориса Викторова, конечно, очень интересные в своем роде, но все-таки это не Введенский. Какая-то хаотическая, в общем, книга.
Михаил Борисович, в каком состоянии сейчас ваши абериотские студии? Что вы сделали после того, как в 87-м году вышли из советского концлагеря, оказались на свободе? Что удалось? Вот я услышал, что двухтомник Введенского Гилея переиздала, да, в начале
90-х? Ну вот все-таки удалось сделать.
Что еще?
Мы вместе с Эрлем, вот Володя Эрль, замечательный тоже специалист в этой области, который, можно сказать, отчасти отдал жизнь этому. Знает буквально каждую букву, каждую строчку Введенского и Хармса. Мы сделали с ним, к сожалению, малоизвестный, потому что это тоже была перестройка и очень маленький тираж, том библиотеки поэта. Поэты группы Абериу.
Вы считаете, что он малоизвестен, этот том?
Боюсь, что да, по крайней мере, за пределами России вообще почти неизвестен. Тогда еще не очень-то были налажены какие-то контакты, да и в России, ну что, 3000.
Допечаток нет?
Нет. Это издательство, оно еще носит гриф «Советский писатель». Очень смешно. Оно потом распалось очень быстро.
Что случилось дальше? Вы поселились в Европе, вы ведь живете во Франции.
Я живу в Страсбурге.
Но до этого вы жили...
В Петербурге.
Нет-нет, а после... Между Петербургом и Страсбургом. Был французский юг, насколько я знаю.
Была Каенна. Французская Гвиана, где была каторга французская в свое время. Буковский мне говорил, что это за то, что я не досидел, меня туда послали.
Что собой представляла жизнь там? Это было университетское преподавание?
Это был французский университет заморский, поскольку территория эта французская, ее держат для того, чтобы запускать оттуда спутники. Спутники ведь с экватора надо запускать, поэтому Франция очень этим дорожит. Ну вот там был французский университет, студенты наполовину черные, наполовину дети сотрудников ракетно-спутниковых.
Что вы преподавали каенцам?
Французскую сравнительную литературу. То есть это не совсем точно. Французскую литературу и сравнительную литературу. 3 года я там выдержал.
Потом вы вернулись во Францию?
А потом вот подал на конкурс и получил место в Страсбурге.
Что в Страсбурге приходится преподавать?
В Страсбурге, знаете, я немножко в какой-то мере, пользуясь вот своим профессорским положением, немножко повернул преподавание в русло вот нашей старой системы, которую я считаю очень хорошей. Ведь даже в советское время была оживлена вот эта дореволюционная система, которая отличалась огромным охватом. Каждый студент, какой бы он ни изучал язык, он изучал и родственные языки, и обязательно русский язык, и литературу, и латынь была, и обязательный курс языкознания, обязательный курс введения в литературоведение. Там ничего этого нет. Там очень узко концентрированное преподавание. Например, студент-англист совершенно не обязан вообще что-либо слышать о Сервантесе. Был он или не был. Никто с него не спросит, а если он не знает, никто его, так сказать, за это не осудит. Вот я ввел нечто вроде введения в литературоведение, нечто вроде введения в языкознание.
Эти курсы читаете, да?
Да. Я продолжаю после ухода на пенсию специалистки по этому предмету преподавать старославянский и древнерусский. Когда я уйду на пенсию, это совершенно точно прекратится. Вот пока возможно, я это стараюсь делать.
Яркие студенты встретились?
К сожалению, это редкость. Они бывают, они есть и сейчас есть, но в подавляющем меньшинстве. Вообще, за те 20 лет, что я примерно работаю во Франции, окрестностях, уровень понизился чрезвычайно. Но это мировой процесс.
У меня на полке стоят, по крайней мере, 2 огромных тома, я в ожидании продолжения, которые вы составили. 2 гигантских тома интервью с дивными деятелями русской культуры, совершенно 2 энциклопедических тома, которые, по-моему, сами по себе требуют еще как минимум такого же тома комментария, пояснений, сопоставлений, уточнений и так далее. Расскажите, пожалуйста, об этом. Они оба называются «Эфтерпа, ты?»
Да, это цитата из Бродского. «Эфтерпа, ты? Куда зашел я?» Его стихи, написанные в ссылке. Ну, это хобби. Вот я знал такого замечательного ученого-классика Эмилио Перуцци, который был уникальным специалистом по древним итальянским языкам. Умбрскому, окскскскскскому, напоминает, когда зовут киску, подзывают, и так далее. Вот. И он, стесняясь и краснея, в качестве хобби издал критическое издание «Леопарди». И вообще как-то ему было очень неловко, что он вместо настоящей науки вот занимается такими пустяками. Вот и я что-то в этом роде. Просто я очень люблю балет, очень люблю музыку. Музыку, конечно, на первом месте. Когда я стал ездить по свету с начала 90-х годов, даже с 89-го, тогда еще было все-таки много живых эмигрантов старого поколения. И мне было безумно интересно с ними разговаривать. Я нашел нескольких дягилевских балерин, которые еще были живы. А потом ведь после смерти Дягилева еще почти 30 лет просуществовали русские балеты Монте-Карло, наследники, которые собрали, так сказать, весь цвет русского балета. Ну, а где балет, там музыка, где музыка, там композиторы, исполнители. И это было бесконечно интересно с ними встречаться и с ними беседовать.
Вы путешествовали и записывали на магнитофон диалоги, да?
Да, но расплата была ужасная.
В каком смысле?
Подготовка этих двух томов, потому что, как вы хорошо знаете, превращение устной речи в письменную...
Это да.
Это мучение.
Скажите, как сразу, как быстро вы поняли, что нужно идти в сторону вот этого томирования?
Абсолютно не было такого замысла. Я что-то печатал в «Русской мысли», с которой я в то время усиленно сотрудничал. Но потом, когда накопилось огромное количество, и вот тут вообще трудно, конечно, было бы найти и издателя на это, если бы не новое литературное обозрение Ирина Прохорова, которая, так сказать, заинтересовалась этим проектом. Сперва мы все в один том думали запихать, потом она очень щедро все-таки разрешила сделать два тома, что и было сделано.
Первый том – «Деятели балета», правда?
Да,
второй.
Исключительно. Второй – большая часть тома – это музыка, а дальше чуть-чуть оперы, много театра и много изобразительного искусства.
А литература? Будет ли литература?
Литература, конечно, тоже немало у меня есть разговоров. И очень интересных, с тем же Бродским, с Чеславом Милошем. Ну, надеюсь, может быть, дойдет и до них.
В этом проекте или это будет что-то уже другое?
Посмотрим. Пока что я все-таки этим двум томам пришлось отдать несколько лет жизни, концентрируясь на этом, но не оставляя полностью, так сказать, других моих занятий, но все-таки преимущественно занимаясь этим. Сейчас я уже не могу себе этого позволить, поэтому я понемножку что-то доделываю, обрабатываю. Потом, может быть, само собой что-нибудь составится.
Михаил Борисович, что из сделанного за жизнь, простите, что я уже предлагаю вам подводить итоги, но все-таки, к чему больше лежит душа? Что любимое из ваших книжек?
Вы знаете, когда я был в лагере, когда я был в зоне, у меня есть одно стихотворение, которое кончается такой строфой: «Минута, и раздвинут во времени щель трубадуры и абериуты». Хармс, Веденский, Арнаут, Даниэль. Арнаут, Даниэль – это очень замечательный трубадур. Трубадуры и абериуты.
Михаил Мейлах в русско-французском выпуске «Мифов и репутаций». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».